Слава Богу, братья и сестры, что у нас есть возможность учиться Божьим истинам и стараться за них держаться. Что мы будем сейчас делать? Можно присесть, мы будем слышать Слово Божие. Я хочу читать из первого послания Иоанна, из второй главы, с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Иоанн предупреждает, что есть большая опасность в любви к миру. Кто любит мир, у того не остается места для Божьей любви. Тот начинает наполняться этим миром, начинает наполняться, как здесь написано, похотями этого мира. И, естественно, результатом всего этого становится соединение с миром, растворение человека в мире. И так не должно быть с христианином. Мы не должны ассимилироваться этим миром. Это мы должны на него влиять. Мы должны всегда помнить, что есть вечность. Иоанн об этом говорит. И он говорит, помните, что мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. И если мы хотим проводить с нашим Господом вечность, жизнь вечную, нам нужно не забывать о том, что все мы прежде всего являемся гражданами неба. И законами неба мы живем. И Богу мы прежде всего должны угождать. Его искать, Его заповеди исполнять. А то, что в мире, это далеко не на первом месте должно быть. Более того, если это греховное что-то, то мы однозначно должны это удалять из нашей жизни, чтобы это не стало частью нас и не разрушило нас. Когда мы читаем историю израильского народа, мы находим очень много аналогий с церковью. И я хочу вместе с вами посмотреть очень коротко, что происходило с этим избранным народом Божиим, и увидеть какие-то уроки для нас с вами. Как они пускали в себя мир, то есть окружающие какие-то культуры, как влияли на них, и что с ними происходило, и как нужно было поступать, и как нужно поступать сегодня нам. Начинается история израильского народа тем, что Бог выводит его из Египта. Вот они, выйдя из Египта, оказались в пустыне у горы Синай. Они находятся там. Моисей взошел на гору для того, чтобы беседовать с Богом. Бог дает ему наставления, дает ему скрижали с 10 заповедями. А в это время народ, который долгое время не видит Моисея, приступает к Аарону и говорит, сделай нам Бога. Что с этим Моисеем случилось, мы не знаем. И поэтому сделай нам Бога, чтобы мы могли поклоняться Ему. И Аарон слушает их, и он делает тельца, которому народ начинает поклоняться. Телец, чтобы кому-то понятнее было, это бык, да, то есть он делает быка. В древнеегипетской религии был такой бог Апис, бог плодородия, которому в том числе поклонялись египтяне, и наверняка и израильтяне вместе с ними, наверняка они видели этого бога, и поклонялись ему. И вот по его подобию Аарон делает Бога и говорит, вот это есть твой Бог, это Яхве. Поклоняйтесь ему, это он вывел вас из Египта. И они начинают это делать так, как они поклонялись этому египетскому Богу со всеми обрядами, со всеми какими-то привычными для них понятными действиями. И Бог, видя это, говорит об этом Моисею. Он говорит, народ развратился, я истреблю его. Моисей говорит, не надо, не делай этого. Он уговаривает Господа не истреблять народ. но сам спускается с горы, и когда он видит, что там происходит, он в гневе, написано, что это кратчайший человек в мире, он в гневе разбивает скрижали, которые дал ему Господь. И более того, он приказывает начать уничтожать этих идолопоклонников. И написано, что левиты тогда, которые встали за него, около 3000 человек убили. И я понимаю вот реакцию Моисея, честно скажу, как служитель, когда я вижу, что кто-то в Церкви Божией, он начинает вот так вот безудержно грешить, начинает предаваться страстям этого мира. У меня возникает вот такой праведный гнев. И, может быть, вы сталкивались иногда, что служители начинают каким-то образом обличать, говорить, что это не со зла, это, наоборот, от любви, что ну, невозможно как-то смириться с этим, и хочется остановить, предупредить, сказать, стойте, нельзя так жить, нельзя так поступать. И люди вот в том состоянии, когда они находились, с одной стороны, на самом деле их можно понять, они не были научены, они не имели ни малейшего поклонения, как поклоняться Господу. И поэтому Господь дает им потом, дает им закон, дает четкое описание, как нужно приносить жертвоприношение, что значит поклонение. Целое колено выделяется для того, чтобы служить народу, чтобы вместе с ними приходить к Богу, приносить эти жертвы, разные жертвы, на разные обстоятельства, праздники были учреждены. И 40 лет, ходя там по пустыне, народ учился это делать. И, казалось бы, должны были уже научиться, должны были приобщиться к этой новой Божьей культуре. И Моисей, перед тем, как люди вошли уже в землю обетованную, он дает им наставление. Он говорит, послушайте, это очень важно. Книга Второзакония, 7 глава, с 1 стиха. Он обращается к народу и говорит, когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, всем народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, и не вступай с ними в союз, и не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». И когда народ израильский вошел в землю обетованную, вот это поколение, которое еще было в пустыне, которое было научено самим Моисеем, они так и делали. Но прошло совсем немного времени, и все изменилось. Смотрите, уже начало книги Судей повествует нам о очень печальных событиях. Вторая глава с 11 стиха. Написано, «Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам». Они восприняли культуру окружающих их народов через браки. Они стали жениться, выдавать замуж своих дочерей, то, что запрещал им делать Господь. С ними они впустили в свою жизнь, естественно, поклонение богам тех народов. И они, скажем так, ассимилировались с теми народами, среди которых жили. Они не истребили их, и эти народы стали влиять на них. И влиять до того, что они отступили от Господа. Вместе с этим они стали достаточно серьезными идолопоклонниками. Здесь написано, что они поклонялись Ваалам, Астартам, приносили жертву этим богам. Этот культ поклонения, он включал в себя ритуальную проституцию. Это было в том числе связано с детскими жертвоприношениями. И они настолько осквернили себя всем этим, что Господь даже говорит: «Послушайте, вы ничем не лучше, чем эти народы, которых я прогнал от вас, которых истребил перед вами». И, конечно же, то, о чем предупреждал Моисей, то и случается с ними. Он отступает от них, и народ израильский подвергается игу рабства. Приходят одни, другие, третьи враги, начинают их порабощать. И вот этот цикл, он не прекращается на протяжении нескольких сотен лет. Они делают одно и то же. Они отступают от Господа, как результат подвергаются порабощению, приходят враги, грабят их, убивают их детей, насилуют жен, им плохо, они живут в этом состоянии, и потом они начинают каяться. Они говорят: «Господи, согрешили, все, мы уже осознали свою вину, не будем так поступать, прости». Господь принимает их покаяние, посылает кого-то, кто избавляет их из этого ига рабства. Проходит поколение или максимум два, и они опять отступают от Господа. Опять начинается порабощение, и все сначала. И когда ты читаешь вот книгу Судей, ты понимаешь, сколько можно? Слушай, ну один раз, два, ну три, ну это не прекращается. И кажется, ну неужели вам это нравится? Вам нравится, что с вами так поступают? Или вам не жалко ваших детей, что вы сами отступаете от Господа? Неужели непонятно, что с ними тогда будет беда? Но люди так поступали. И они жили таким образом. Потом, после эпохи Судей, наступила эпоха царей. И казалось, все налаживается. Саул начал реформы, Давид их продолжил. И во времена Давида в полном смысле мы видим, что эта обетованная земля превращается в землю, текущую молоком и медом. Они имеют достаток, у них все хорошо, они побеждают своих врагов, территория их расширяется, они наконец-таки входят в те границы, которые Господь им обещал, и даже больше. Бог благословляет через Давида их совершенно новым начинанием, и они славят Господа. Давид сам был автором многих песен, он научил петь израильский народ, славя Господа. Израиль вместе с Давидом вошел в какую-то новую такую эпоху поклонения, когда при Скинии было учреждено это служение, и целые хоры появились, музыканты, и они пели Господа, они славили Его. Казалось, вот она идиллия, живите так, будьте в счастье. И когда Соломон стал царем, он продолжил это. Написано, что еще большее благословение пришло на Израиль, еще лучше они стали жить, еще больше богатств у них появилось, построили храм великолепный для того, чтобы поклоняться Господу. Но при всем этом, даже самый мудрый человек в мире, он тоже подвергся этому культурному влиянию. Смотрите, мы читаем третья книга царств в 11 главе, с 4 стиха. Написано: «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его». Мы читаем в Писании, что Соломон имел множество жен. И это уже само по себе нехорошо. Но это, более того, не были жены из израильского народа. Это были моавитянки, аммонитянки, египтянки и другие иноземные жены. И дальше написано, что с 5 стиха мы читаем: «И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, Милхому, мерзости аммонитской». 7 стих. «Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости аммонитской». Соломон Мудрейший человек в мире, который имел отношение с Богом, личное отношение, с кем Бог разговаривал, приходил к нему, он стал поступать еще хуже, чем поступали народы, жившие до него. Он как будто собрал все это и начал всем этим богам поклоняться. Это было отступление, которого не было еще до него. И, естественно, Бог не мог на это не отреагировать. Мы читаем, что после этого царство Соломона было разделено на два царства. Северное царство, по сути говоря, отступило сразу же от Бога. И они, вместо того, чтобы поклоняться истинному Богу, установили, опять же, двух тельцов, двух быков, одного на севере, другого на юге своего царства, и им поклонялись. Все время, сколько существовал Израиль, вот это северное царство, именно этим идолам они и служили, именно им они и поклонялись. Кроме того, что еще присовокупляли поклонение различным ханаанским культам, которые были распространены в той местности, где они жили. В Иудее, Южном царстве, чуть получше обстояли дела, но вместе с тем, интересная такая характеристика о каждом царе, написано, когда оценивали его, его хождение перед Богом, там написано всегда отношение царей к высотам. И написано, но, впрочем, высоты не отменились еще. То есть высоты – это то место, где и происходили всякие вот эти языческие ритуалы. И при том, что были благочестивые цари, высоты при них существовали. И народ продолжал совершать какие-то языческие обряды. И мы знаем, чем закончилась история обоих царств. Одно чуть раньше, другое чуть позже, но они были абсолютно разрушены и уведены в плен. Это история Израиля, которая, я верю, нас учит чему-то. Друзья, сегодня церковь проходит, по сути говоря, все те же самые периоды в своей истории. Все те же самые периоды, которые происходили с израильским народом. И то, что мы видели из Писания, происходило с Израилем, сегодня точно так же происходит и с нами. И нам нужно быть мудрыми, чтобы видеть это. И ни в коем случае, чтобы с Церковью Христовой не произошло то, что произошло с Израилем. Когда Церковь Христову гнали, когда были тяжелые обстоятельства жизни, когда были опасности отовсюду, когда садили в тюрьму, когда преследовали за веру, когда на учебе, на работе не давали покоя, потому что ты был христианин. Вы знаете, христиане очень близки были к Богу, они приближались к Нему, они знали Его, они имели отношения с Ним, они молились, они очень сильно боялись оскверниться от мира, что-то взять из мира в свое сердце. Но когда эти времена закончились, и пришло время благоденствия, и нас уже никто не гонит, нас никто не обижает, можно беспрепятственно собираться на служение, можно прийти на служение, можно не прийти, можно быть на молитвенном собрании, можно не быть, можно просто вот двигаться, плывя по течению. С нами начинает происходить то, что происходило с Израилем. Постепенно окружающая нас культура начинает проникать в церковь. Это не только про нашу церковь, это в целом про любую церковь, которая существует сегодня на земле, но и про нашу тоже. Когда мы перестаем бодрствовать, когда мы перестаем быть в близких отношениях с Господом, мир начинает постепенно поглощать нас. И в этом есть большая-большая опасность. Точно так же, как Бог предупреждал об этом Израиль через своих пророков, Он предупреждает и церковь через апостола Павла. Смотрите, второе послание Коринфянам, 6 глава, 14 стих и ниже. Апостол Павел говорит, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? И какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду Богом их, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Очень серьезное слово. Павел говорит нам, что нам нужно отделиться, что нам не по пути с этим миром. И все то, что было адресовано к израильскому народу, точно так же это адресуется и к церкви. Во всех тех наставлениях, которые мы с вами читали, там всегда звучало предупреждение. Не берите в жены их дочерей, своих дочерей не отдавайте в замужество им. Друзья, этот закон остается и для нас. Не выходите замуж за неверующих, не женитесь на неверующих. Это по-прежнему истина. И сегодня это точно так же актуально, как было актуально тогда. Какое общение, соучастие верного с неверным? Какое согласие между Христом и Велиаром? Нам не по пути. Друзья, так не должно быть. И я знаю, что это проблема сегодня для многих. Кто-то лелеет себя этой мыслью, и он думает, ну, у меня не будет так, как у остальных. Он такой хороший. Он даже лучше христиан. И вы знаете, чем это заканчивается. Вы знаете, чем заканчиваются эти печальные истории. Друзья, не слушайте то, что вам говорит этот мир. Однажды мне пришлось общаться с сестрой уже много лет, которая в Боге. Она говорит, ну так а что делать? Мои дочери не выходят замуж, что-то я не вижу очереди, которая стоит, чтобы вот взять их в замужество. И ну и что они, даже если из-за неверующего выйдут замуж, если это хорошие люди будут, но они ж Бога не оставляют. И сегодня, вот благодаря ее такой позиции, и одна, и вторая дочь замужем за неверующими, и они сегодня не в церкви. Они сегодня отступили от Господа, они оставили Господа. Их судьбы разбиты. У одной еще сохранилась семья, у второй уже развалилась семья. И она не в церкви тоже. Мы понимаем, насколько это неправильный путь. И насколько тот, кто идет этим путем, быстро теряет отношения с Господом. Сегодня так много есть сфер, вот, о которых хочется что-то сказать. Нет достаточно времени, чтобы углубляться сильно, но хотя бы немножко я хочу сказать о разных сферах. Мы сегодня живем в мире, где со всех сторон нас окружает какое-то медиапространство. Мы пользуемся гаджетами, у нас есть подписки на различные каналы, может быть, странички, и кто-то, даже пожилой человек в Ютубе подписывается на что-то, кто-то помоложе в Инстаграме там или в ТикТоке. И скажите, вот то, на что мы подписаны, это христианский контент или нет? Ведь все то, что мы видим, все то, что мы слышим, это формирует нас. Это проникает в наш разум, формирует наше мышление, понимание, влияет на нас. И если это люди не христиане или далекие от Бога, насколько доброе влияние они могут оказать на нас? Я скажу даже больше, скорее всего, это не доброе влияние. И если мы и должны слушать кого-то, подписываться на кого-то, то, конечно, в первую очередь это должны быть христианские какие-то каналы, церкви, проповедники, прославления. То, что на самом деле будет благословлять нас, то, что будет созидать нас. Но сегодня так много есть этой информации, которую люди принимают в себя, и которая начинает разрушать нас изнутри. Постепенно, это не за один день происходит. Но люди, принимая это в себя, они подвергаются влиянию, которое в конце концов лишает нас Божьего присутствия. Сегодня так много этих коротких видео, и все их смотрят. Это не только проблема детей или молодежи. Просто что, возможно, в разных скажем, мессенджерах или там в разных социальных сетях это происходит. Кто-то в Ютубе листает эти шорты, кто-то в ТикТоке, кто-то в Инстаграме рилсы листает, кто-то, может быть, там в Телеграме какие-то каналы подписаны, там даже это видели в Вайбере. Друзья, и когда мы это смотрим, вот это же затягивает. Кто это делает, тот понимает, о чем я говорю. Когда вроде бы вы просто решили сесть отдохнуть немножко, 5 минут расслабиться, и прошел уже час, а вы не можете остановиться. У кого-то 2, у кого-то еще больше. И скажите, неужели это не влияет на нас? Мало того, что это крадет наше время драгоценное, это, опять же, разрушает нас, потому что все то, что мы видим, это становится частью нашего сознания, нашего мышления. Когда мы видим постоянно вот какой-то образ поведения на экране, или шутки какие-то, или манеру одеваться, или еще что-то, мы привыкаем к этому постепенно. Может быть, если мы первый раз это видим, нас это как-то смущает. Но когда мы это сотни, тысячи раз видим, мы уже не сопротивляемся этому. Нам кажется, а что тут такого? Нормально. Кто-то уже начинает матные слова слышать и нормально к этому относиться. Кто-то видит какие-то не совсем целомудренные образы, и это уже проглатывает. И постепенно мир наполняет нас. И мы становимся частью этого мира, он захватывает нас. Это не только о коротких видео, это о длинных тоже. Кто-то смотрит сериалы и делает это часами напролет, днями смотрит, и он не может остановиться. Один сериал, другой, третий. Друзья, это опять то, что разрушает вашу христианскую идентичность. Потому что вы наполняетесь вот этой грязью, которая льется на вас с экрана. Вы живете жизнью этого героя, вы вживаетесь в этот образ, и если это близок кто-то к вам, послушайте, вы вместе с ним влюбляетесь, вы вместе с ним изменяете кому-то, вы вместе с ним мстите, предаете, убиваете. И когда это происходит, опять же, сотни раз, все границы стираются. И потом люди говорят, а почему так много греха сегодня? А почему так много блуда сегодня? Да потому что вы привыкли к этому уже. Вам кажется, в этом нет никакой проблемы. И человек, когда встречается в реальной жизни с теми же ситуациями, которые он сотни раз уже проживал на экране, для него нет никакого вопроса в том, чтобы поступить так, как он уже привык видеть. Это беда, в которую сегодня многие-многие христиане, скажем так, вляпались. Еще одна сфера, о которой тоже я не могу не говорить, это песни. Сегодня, слава Богу, так много есть христианских песен, есть много прославления, поклонения, и так много разнообразия. На любой вкус можно найти песни. Хочешь помедленнее, хочешь побыстрее, хочешь современные, хочешь из прошлого века. И любые есть на Ютубе, там, в Spotify, где-то еще, где вы эти песни слушаете или смотрите. Пожалуйста, этим можно и нужно наполнять свою душу, если это христианские песни. Но сегодня все больше христиане позволяют себе в том числе слушать и мирские песни. И многие не делают различия. И когда мы где-то на работе находимся, или в машине, или, может быть, дома кто-то находится, или отдыхаем, что мы слушаем? Что на фоне у нас звучит? И когда христианин включает мирские песни, и они постоянно где-то вот играют у него на фоне, может, у кого-то радио там работает постоянно, скажите, неужели вы думаете, что это не влияет на нас? Это входит в наше сознание. Мы слушаем то, что проповедует этот мир. Христианские песни создаются для того, чтобы прославить Господа. Цель наших песен – это поклонение Творцу. Да, иногда мы поем и о наших чувствах, но опять же через призму отношений с Богом. Но мирские песни, они говорят о поклонении человеку. Они говорят о людях, о их чувствах, о их страхах, о их переживаниях, о их страстях, о их грехах. И, как правило, это все подается в таком свете, что человек думает, это нормально, это нормально. Люди поют о любви, Но если прислушаться, то на самом деле о блуде. И это преподносится так красиво, что кажется, вот так хотелось бы, как они поют. И стираются постепенно эти грани, которые очень четко должны у нас быть выставлены. Друзья, у многих, к сожалению, эти границы уже разрушены. И христиане, многие христиане, я не побоюсь этого слова, многие, они заполняют свою душу миром, когда позволяют себе слушать эти песни. Я скажу так, покажи мне свой плейлист, и я скажу, какой ты христианин. Очень просто. Проанализируй, что у тебя там. И ты поймешь свое духовное состояние. Это очень хороший показатель того, насколько у тебя близкие отношения с Богом. Невозможно наполняться миром и потом прийти в церковь и поклоняться Богу. У тебя не получится это сделать, потому что твой источник уже осквернен. Я не понимаю, братья и сестры, как христианин может находиться на концерте мирской музыки. Некоторые христиане даже хвалятся этим. Ну, это не один пример, так вот просто недавно, помню, один брат выставил, что он находится на концерте какого-то рэпера знаменитого, и он там горланит эти песни. Послушай, ты опозорился на весь интернет. Ты пришел в идольское капище и поклоняешься этим иным богам. Еще хвалишься этим. Как христиане могут включать мирскую музыку на каких-то своих мероприятиях, где собрались верующие люди? К сожалению, мы слышим это где-то на день рождения. Включают мирскую музыку христиане. Девичник собрали сестры отметить то, что замуж выходит какая-то сестра. И опять же включают мирскую музыку на свадьбе христианской. Друзья, этого не должно быть. Все это должно наполняться христианским контентом. Как я уже говорил, так много христианской музыки. Однажды я беседовал с одним братом и говорю, зачем вы это делали? Зачем вот на дне рождения вы включали эту песню? Неужели нельзя было без этого? Он говорит, ну так а каких-то христианских и нету подходящих под этот момент. Ну так, может, и не надо было это делать, если это не может как-то христианской музыкой сопроводиться. Ты понимаешь, что это что-то не то? Он говорит, ну да, может и так. И мы очень сегодня много на самом деле потеряли, если вот в этом моменте мы начали давать слабину и пустили это в свое сердце. Еще одна сфера, которой тоже я хотя бы так косвенно коснусь, это психология. Я сразу хочу оговориться, что я не против психологии как науки. Я понимаю, что очень много доброго есть там, и благодаря психологии мы в том числе имеем очень много положительных каких-то моментов там, в образовании, еще в каких-то сферах. Но, тем не менее, это стало какая-то панацея сегодня. И люди сегодня в мире, они не идут к Богу, они идут к психологу. И хуже всего, что это начинают делать христиане. Скажите, что мы должны сделать, если в нашу жизнь пришла какая-то беда, проблема? Первое, что мы должны сделать, это, конечно же, прийти к Богу. Прийти к Нему и с Ним решать наш вопрос. Изливать Ему нашу проблему, открывать нашу душу. И я уверен, что большинство проблем разрешится в присутствии Божьем. Он покажет нам, как нужно действовать, что нужно предпринять. Возможно, бывают какие-то клинические случаи, но это исключение, наверное. Но сегодня христиане начинают действовать таким же образом. Они идут туда. Более того, они подписываются на всяких, ну, я скажу так, самоученных психологов в интернете, коучей, там, которые сами себе на уме, которые на самом деле и не имеют даже образования нормального, какие-то курсы закончили, и они уже там всех учат, как нужно поступать в жизни. И люди живут этим контентом, они слушают их, и им нравится подача, им нравится, как уверенно человек это вот рассказывает, как он выглядит. И они думают, ну точно, значит, он говорит правду. Друзья, но у нас есть вернейшее пророческое слово, к которому мы должны обращаться. Если мы слышим слово, проповедуемое с кафедры, это прежде всего то, что мы должны слушать. Найди на эту тему проповедь в интернете, послушай. Так много сегодня материала духовного. Но люди сегодня слушают вот эти источники. И, естественно, это отравляет наш разум. И люди сегодня начинают ставить под сомнение то, что говорят проповедники. Начинают ставить под сомнение Библию, то, что там написано. Они переворачивают с ног на голову отношения, которые должны строиться в семье, друг с другом. И так много сегодня людей пострадало от этого. Друзья, не будем этого делать. Отпишитесь от этого. Пусть на самом деле у вас будет правильный источник формирования вашего мышления и информации. Возможно, есть какая-то часть и достаточно здравых, там, скажем так, блогеров, каких-то авторов, но я понимаю, что это не такой большой процент. И если мы вот всем подряд питаемся, то сколько там здорового? И если, например, мы 70% съели плохой информации и 30% хорошей, то в совокупности это плохая или хорошая? И как она на нас будет влиять? Мы должны понимать это и очень хорошо фильтровать, что мы с вами делаем. Буквально пару слов я коснусь, в том числе моды. Я понимаю, что, наверное, для большинства христиан это не такая большая проблема, но мы должны понимать, что это не то, чем мы должны, опять же, увлекаться, друзья. Я не против того, чтобы быть сильными и хорошо выглядеть, но мы понимаем, что именно тот, кто вот следует всем трендам моды, следит за тенденциями, вы, опять же, погружаетесь в мир. Тот, кто придумывает это, очень далеко от Бога. Как правило, это безбожники, это достаточно грешные люди. Многие из них нетрадиционной ориентации. И мы питаем себя тем, что они нам предлагают. Не будем этого делать. Нужно четко понимать, что есть Божьи принципы, Божьи стандарты, и им следовать. Еще один момент, которого я тоже не могу не коснуться, это танцы. Это то, что сегодня тоже проникает в церковь. Это очень такая скользкая тема, я это прекрасно понимаю. И кто-то скажет, ну, евреи же тоже танцевали, израильский народ танцевал. Но я вам скажу, это совсем другие танцы. Это не современные танцы. И сегодня мы и наша культура далеко не те танцы предлагает нам и нашей молодежи, чем когда-то они были в израильском народе. Евреи не танцевали мужчины с женщинами. Они не танцевали таким образом, как сегодня, когда почти во всех современных танцах присутствует какой-то элемент вот, сексуальности, обольщения, какие-то эротические движения. А если это все присовокупить еще с не очень целомудренной одеждой, которую часто одеваются люди, то это достаточно развратное действие получается. И я не хочу, чтобы в этом участвовали мои дети, я не хочу, чтобы в этом участвовала церковь. Если сегодня я слышу, что кто-то из верующих детей отдает своих детей на танцы, мое сердце просто обливается кровью. Как так можно? Вы калечите жизнь своим детям. Я не побоюсь этих слов. Вы толкаете их на грех. Вы говорите, что жить жизнью этого мира – это норма, в этом нет никакой проблемы. Они говорят, так а что такого, пусть моя девочка, она будет вот эластичной, грациозной, это же хорошо для нее. Послушайте, но вы стираете тоже грани в ее разуме. И она не видит никакой проблемы для того, чтобы там полуголой где-то перед кем-то выступать. Она не видит никакой проблемы в том, чтобы ее там мужчина или парень обнимал, прижимал к себе, трогал. И когда потом с этими людьми через какое-то время случается, что и, естественно, то, что они впадают в грех, в блуд, родители пожимают плечами и говорят, как такое могло произойти? Послушайте, это вы в этом виноваты. Вы толкнули своего ребенка в эту сферу для того, чтобы они осквернились. Не делайте этого. Я понимаю, что это очень непросто слышать кому-то, друзья. Но нам нужно сегодня отделиться от мира. Так много сегодня мир проникает в церковь, и в том числе в нашу. И мы где-то перестали видеть границы. Мы понимаем очень скажем так, узко Писание, начинаем трактовать в свою пользу какую-то. Но это же очевидно, что есть то, что забирает у нас Бога, что оскверняет нас, оскверняет наш источник. И мы не должны этого делать. Апостол Павел говорит римлянам, 12 глава, 2 стих, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Не сообразуйтесь с веком сим, не мыслите так, как мыслят они, но наоборот, отделитесь, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы жить в соответствии с Божьей волей о вас, о ваших детях. Друзья, неужели нам на самом деле нужно то, что происходило с израильским народом, когда они жили вроде бы и неплохо, но их следующее поколение подвергалось игу рабства? Неужели мы хотим этой судьбы нашим детям? Неужели мы желаем, чтобы наши дети оказались вне церкви? Если ты еще сегодня, возможно, и держишься кое-как за церковь, то в церкви ли твой ребенок и будет ли он там? Если твое христианство такое, христианство всегда было и должно быть радикальным. Мы должны очень четко это понимать. Я понимаю, что невозможно, живя в мире, не соприкасаться с ним, особенно когда мы работаем на светской работе или на учебе учимся, там мы соприкасаемся с миром там, где мы живем. Но вопрос, мир влияет на нас или мы на него? Станем ли мы проповедником мирских ценностей и будем защищать их в церкви и говорить, это нормально? О чем вы нас учите, служителя? Это же хорошо, в этом нет ничего страшного. Или наоборот, мы свои ценности будем проповедовать миру и говорить, вот что есть образец, к которому нам нужно стремиться. Это то, что делали евреи, когда они оказались в плену в Вавилоне. Это то, что делал Даниил, то, что делал Сидрах, Месах, Авденаго. Они не склонились, и даже в самой маленькой мелочи они не пошли на компромисс. И Бог благословил их, Он посетил их. И я верю, что так должна двигаться Церковь Христова. Сегодня, братья и сестры, нам нужно пересмотреть свое состояние сердца. Может быть, у кого-то есть моменты, где мы понимаем, мы уже упустили. Мы упустили. Мы пустили осквернение в своей жизни, в свое сердце. Может быть, у кого-то есть эти отношения с неверующим человеком. Вы держите это в тайне, вы никому не говорите. И вы лелеете где-то внутри эту надежду, что он покается. Может быть, вы даже уже спите с ним. И вас всегда судит там внутри совесть. И вам больно от этого. Но вы делаете это. Друзья, разрушьте эти отношения. Вам нужно покаяние сегодня. Возможно, кто-то пустил в себя слишком много этого контента нехристианского. И вы сегодня уже перестали различать, где Божье, а где нет. Покайтесь. Если сегодня, может быть, кто-то здесь есть вообще, кто далек пока что от Господа, и он просто решил прийти в церковь для того, чтобы посмотреть, что это такое. Сегодня проповедь, она направлена больше на тех, кто давно в церкви. Но, друзья, если вы сегодня хотите приблизиться к Господу, Он и вас ожидает. Он открывает свои объятия для любого человека в любом состоянии. Он готов принимать и служить. Он готов принять любого грешника. Если здесь есть в том числе таковые люди, я хочу сказать, что Господь сегодня и вас ожидает также. Я приглашаю церковь встать сейчас. Сейчас на сцену пройдет группа, она будет петь. И у нас будет время сейчас, время, которое мы называем покаянием. Друг, если ты понимаешь, что тебе есть за что попросить прощения у Господа, может быть, это что-то конкретное, одно, в чем ты упал, попустил врагу душ человеческих соблазнить тебя. Господь ожидает тебя сегодня для того, чтобы ты восстановил с Ним отношения. Если ты просто никогда не делал даже этого, и ты понимаешь, что у тебя нет отношений с Богом. Бог хочет строить их с тобой. И Он приглашает тебя тоже сегодня. Он говорит, приди, если у тебя есть это бремя греха, приди ко Мне, говорит Иисус, для того, чтобы ты мог снять с себя это бремя и обрести легкость в Божьем присутствии. Здесь у сцены будут ожидать служители. Если вы понимаете, что вы нуждаетесь сегодня в обновлении, в покаянии, не стойте на месте, не думайте, что кто-то будет смотреть на вас, что вам нужно что-то сделать, может быть, стыдно в чьих-то глазах. Бог будет сегодня принимать вас. Он готов служить вам. Он готов вместе с вами совершить эту молитву через служителя. Идите к Нему во время пения, мы будем вместе молиться.